братья, дорогие сестры, все, кто пришли сегодня посетить Дом молитвы. Бог нам дал еще одну возможность дожить до рождественских праздников. И не только рождественских, Новый год тут тоже наступает. И когда наступает праздничная пора, ты понимаешь, замечательно, есть возможность благодарить Бога. Но каждый раз, когда подходят праздники, я лично начинаю ощущать, что еще один год подошел к концу. И жизнь летит, и мы летим, как говорится. Мы идем все дальше и дальше. И что было в этом прошедшем году? Можно оглянуться назад, посмотреть, и мы видим разное. Разное, что было в прошедшем году. Но мы точно знаем, Бог заботился о нас весь этот год. Но когда мы смотрим вперед, я знаю, что оглянувшись назад, мы можем точно сказать, Бог заботился о нас. Но когда мы смотрим вперед, вдруг начинает поселяться какое-то беспокойство. А что ждет нас в будущем? Что же будет дальше? Что будет в следующем году? Что Бог сделает? И вы знаете, глядя на свою жизнь, на жизнь людей, которые окружают нас, я замечаю, что очень часто наша жизнь может проходить в стремлении к какому-то благосостоянию и в беспокойстве, как это благосостояние удержать. Ведь недаром говорят, Америка – страна возможностей. Здесь при достаточном усердии и способностях можно неплохо жить. Но даже те, кто не прикладывает достаточно усилий и стараний, даже не имеют особых способностей, все равно могут жить даже неплохо, особенно в сравнении с другими странами. И в целом нет ничего плохого в том, чтобы усердно работать, чтобы обеспечивать свою семью. Но сегодня я бы хотел потом поговорить о том, каким должно быть наше отношение к материальным вещам. Потому что, дорогие друзья, мы должны все очень четко, хорошо понимать, богат ли человек или беден, его отношение к материальным ценностям – один из самых верных показателей духовного состояния человека. Я думаю, что из Писания, если вы попробуете вспомнить, да даже из личной жизни, вы наверняка вспомните очень много примеров, как люди полностью, целиком и полностью разрушали свою жизнь и жизнь своих семей, когда ставили стремление к богатству на первое место. Вспомните Ахана. Был такой человек Ахан, который стал причиной поражения Израиля в битве при Гае. Но он стал не только причиной поражения Израиля, когда погибли многие люди. Он стал причиной гибели самого. А он сам погиб. И не только он сам погиб, а вся его семья, его родные. Почему? Ему понравилась одежда красивая. Ему понравилось серебро и золото, которое было заклято, и которое они должны были уничтожить, когда завоевывали Иерихон. Соломон. Еще один замечательный пример. Соломон допустил любви к деньгам и женщинам полностью разрушить его духовную жизнь. Анания и Сапфира поплатились своей жизнью, потому что решили солгать в отношении чего? В отношении денег, которые они принесли к ногам апостолов. Дорогие друзья, есть немало примеров современных людей, современных служителей, которые пали из-за любви к деньгам. А сколько людей сегодня готовы пойти на компромисс со своей совестью и с духовными ценностями ради того, чтобы получить только дополнительный заработок? Сколько людей готовы увиливать от налогов? Я знаю, что для Америки это может быть не так актуально. В России это очень актуально. Сколько людей готовы пользоваться неположенными услугами государства и только ради того, чтобы повысить свое благосостояние. Дорогие друзья, мы должны очень хорошо понимать, что одним из главных критериев нашей духовности является наше отношение к материальному богатству. И Библия очень много говорит о деньгах. Очень много. Ну, например, 16 из 38 притч Христа говорят о деньгах. Каждый 10 стих Нового Завета имеет прямое отношение к этой теме. Около 500 стихов в Писании посвящено в молитве. Чуть менее 500 стихов говорит о вере, и 2000 стихов говорят о деньгах. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы сегодня обратить наше внимание на то, каким образом мы живем. Каким образом мы вообще относимся к тому, что вокруг нас происходит, к тому, что происходит в нашей жизни, к тому, что происходит в нашей семье. Потому что сегодня, опять же, я говорю, мы оглядываемся назад, и мы говорим, Бог дает нам прожить еще один год. Он питал нас в этом году. Но при этом всем, как мы относились к тому, что Бог нам давал? Что мы делаем с тем, что Бог нам дает? Именно поэтому я бы хотел с вами сегодня разобрать очень важные истины о сокровищах и беспокойстве, которые Христос открывает нам в Нагорной проповеди в 6 главе Матфея. И если у вас есть Библия, я попрошу вас открыть, потому что мы будем сегодня листать Библию, мы будем смотреть тексты из Писания, хотя, надеюсь, у нас будет немного текстов и высвечиваться на стене. Но Нагорная проповедь довольно-таки уникальная проповедь, потому что в ней Христос полностью, целиком и полностью разбивает человеческую внешнюю религиозность. Например, в Матфея 5 главе, в 20 стихе, Иисус говорит, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Книжники и фарисеи были самыми праведными в глазах людей. Но Христос говорит, что если ваша праведность будет такой же, как у фарисеев и книжников, то есть если ваша праведность будет только внешней, то это будет означать, что вы не спасены, и вы не войдете в Царство Небесное. И снова в этой проповеди, в Нагорной проповеди, Христос говорит о состоянии сердца. В 5, в 6, в 7 главах, когда Он говорит о том, что грех не измеряется только внешними действиями. Ну, например, 5 глава, в 22 стихе Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, да, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. В 21 стихе Он говорит, а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, может быть, я гневаюсь внутри, никто же не видит. Он говорит, это уже грех. Чуть дальше, в 23 стихе он говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя. Опять же, никто, может быть, и не знает, что мой брат что-то имеет против меня. Я сам вспомню. Христос говорит, это ваше сердце. Чуть дальше, в 28 стихе, Христос снова говорит, чуть раньше он говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Он говорит, а я говорю вам в 28 стихе, кто смотрит на женщину с вожделением? Опять же, кто может знать, как я посмотрел на женщину? Никто не может знать, кроме меня самого, и что происходит в моем сердце. И если мы смотрим чуть дальше, Христос говорит то же самое. В 6 главе Матфея, например, Христос говорит несколько раз. В 4 стихе Он говорит, смотрите, чтобы милостынь твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Чуть дальше Он говорит о молитве. В 6 стихе Он говорит, Отец твой, видящий тайное, когда ты молишься тайно, Он воздаст тебе явное. Чуть дальше, в 18 стихе, когда Христос говорит о посте, Он опять же говорит, ваш пост должен быть не пред людьми. Не пред людьми ваша праведность должна быть. Она не должна быть только внешней. Это должно быть тайное состояние вашего сердца. Он говорит, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. В этом контексте я хочу, чтобы мы с вами прочитали текст, который мы будем сегодня разбирать. Этот текст находится в Евангелии от Матфея в 6 главе с 19 стиха. Мы будем читать. Это продолжение Нагорной проповеди. Христос все еще говорит эту же проповедь, и Он продолжает эту же тему. Тему, что праведность ваша должна превзойти праведность фарисеев и книжников. Она не должна быть только внешней. Давайте прочитаем 6 главу 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Поэтому говорю вам, Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль ми паче вас, маловера. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Дорогие друзья, весь этот текст состоит буквально из двух основных частей. Христос сначала говорит о сокровищах, а потом Он говорит о беспокойстве. Сначала Он показывает, какие сокровища люди могут собирать, а затем Христос говорит, почему люди могут беспокоиться, собирая эти сокровища. Итак, давайте посмотрим, что же мы видим о сокровищах в нашем тексте. Ну, во-первых, что мы видим в нашем тексте, то, что сокровища собираются. Правда ли, да? Посмотрите, Христос говорит, не собирайте себе сокровища, а потом говорит, но собирайте себе сокровища. То есть из этого можно сделать самый простой вывод. Сокровища собираются. И они собираются либо здесь, на земле, либо на небесах. Слово «сокровище». В оригинале это слово может означать «складывать стопку», знаете, как монета. Особенно сейчас, конечно, довольно-таки непонятно, может быть, да, как складывать монеты в стопку, но раньше у людей не было кредитных карт, даже не было бумажных денег. Все деньги были монетные. И они их складывали в стопочку для того, чтобы видеть, сколько у них монет набралось. Так вот, слово «сокровище» обозначает буквально складывать что-то в стопку или раскладывать на показ, но это означало, что этими деньгами или этими сокровищами на данный момент не пользуются. Их собирают, их складывают. Поэтому они и сокровища. Это не расходные деньги, это не карманные деньги, это сокровища, то, что собирается. И Христос говорит, что абсолютно любой человек собирает сокровища. Вы заметили, да? То есть Христос говорит, вы можете не собирать сокровища. Нет, Он так не говорит. Он говорит, вы собираете сокровища. И вы их собираете либо здесь, на земле. Да и он говорит, не собирайте их здесь, на земле. Но собирайте сокровища на небесах. То есть сокровища собираются людьми, которые считают их сокровищами. Да? То есть, ну, если что-то для меня не является сокровищем, если туалетная бумага для меня не сокровище, навряд ли я стану собирать рулоны туалетной бумаги у себя в гараже и говорить, я обогател, я стал богатым человеком, я набрал себе столько сокровища. Нет, сокровище – это что-то, что особо ценно. Что может быть ценным? Ну, Христос подчеркивает, Он говорит, что вы собираете такие сокровища, которые могут в ваших глазах быть ценностью, потому что это может быть одежда. На самом деле в то время одежда – зерно считались ценностью. Одежда была очень дорогой. Хорошая одежда была невероятно дорогой. Можно было отдать все состояние за одежду. Поэтому люди собирали какое-то сокровище для того, чтобы у них было что-то. Но он говорит, посмотрите, то сокровище, которое вы собираете здесь на земле, имеет очень временный и очень приходящий характер. Моль, ржа истребляют. А то, что не истребили моль и ржа, приходят воры, подкапывают и крадут. Я не знаю, дорогие друзья, помните вы это или нет, но многие русские люди, которые выросли в России, пережили что-то похожее. Я помню, как многие из нас собирали деньги. Собирали в советское время, а потом пришли лихие 90-е, и все эти деньги буквально испарились. Но они, конечно, совсем не испарились, кто-то их забрал, кто-то ими воспользовался. Но люди копили, люди собирали. Но они потом исчезли. Не осталось ничего от этих сокровищ. Христос говорит, в контексте того времени, Он говорит, что вы можете собирать себе одежду красивую, очень дорогую, вы можете складывать себе зерно. Прилетит моль, наступит ржа, и все у вас пропадет. Даже если моль и ржа что-то не испортят, придут воры, подкопают и украдут. И даже если воры не украдут, придет смерть, и вам все равно придется расстаться с этими сокровищами. Но тогда возникает вопрос, а для чего люди собирают сокровища? Зачем? Зачем? Ведь Христос говорит, вы можете их собирать. Вернее, даже не то, что можете, вы их собираете однозначно. Но для чего люди собирают сокровища? Я когда размышлял над этим текстом, я подумал, что сокровища людям нужны для определенной благоустроенности. Люди хотят иметь определенное материальное богатство для того, чтобы они могли положиться на него. Дорогие друзья, я сразу хочу здесь оговориться. Этот текст, как и другие тексты Писания, не говорит, что Христос считает нищету неким средством достижения духовности. Он не говорит, что вот вам нужно стать абсолютно нищими, тогда вы будете духовными. Нет, мы знаем, что право на обладание материальными ценностями, как деньгами, скотом ли, одеждой, любой другой вещью, заработанной честным трудом, признается и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, потому что есть заповеди «не крови, не кради, не желай того, что у ближнего». И мы знаем, что Бог повелевает нам быть щедрыми, но при этом Он также повелевает, чтобы мы не только благодарили за благословение, но чтобы мы даже наслаждались этими благословениями, и включая материальные благословения. Например, 1 послание Тимофея, 6 глава. 17 по 19 стих апостол Павел пишет, «Богатых в настоящем веке увещевая, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на кого? На Бога живого, дающего нам все обильно». Для чего? Для чего Бог нам все дает? Интересно, он говорит, для наслаждения. «Чтобы они благодетельствовали, обогатели добрыми делами, были щедрее и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Поэтому работать, содержать семью, строить планы на будущее или разумно вкладывать сбережения – это нормально. Это нормально, это правильно. Но чаще всего люди собирают сокровища здесь на земле, чтобы иметь определенные гарантии. Когда они думают, что эти сокровища помогут им, что на них можно положиться. Если сокровища здесь на земле собираются как гарантия, то зачем они нам на небе? Я думаю, наверняка у вас может возникнуть такой вопрос. Ну хорошо, здесь человек собирает себе сокровища, чтобы если вдруг что-то произошло, он мог прожить. Он думает, что это моя гарантия. А для чего тогда мне сокровища на небе? Зачем я буду собирать сокровища себе на небе? И вообще, как можно собирать сокровища на небесах? Что это за сокровища? Дорогие друзья, сокровища на небесах – это тоже определенного рода гарантия. Это то, что Бог обещает дать нам. И сокровища на небе, так же, как и на земле, накапливаются посредством материальных ценностей и как подтверждение измененной природы. Посмотрите, то, что разумно, с любовью, доброхотно и щедро жертвуется здесь, на земле, для Царства Божьего, становится сокровищем на небесах. Потому что сами по себе материальные ценности или материальные богатства, они не несут в себе духовной ценности. Но мы можем приобретать с их помощью людей для Царствия Небесного и для его распространения. В Луки, 16 главе, извините, в Луки 16 главе, после притчи о неверном управителе, 16 глава, 9 стих, Христос после этой притчи говорит, «Говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным». Богатство неправедное – это богатство, которое здесь у нас есть на земле. Он говорит, приобретайте себе друзей, чтобы они, эти друзья, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Это те друзья, которые будут встречать нас в небесах. Это те сокровища, которые мы можем собирать там на небесах с помощью материальных средств, которые у нас здесь есть на земле. Поэтому, дорогие друзья, нам очень важно понять, что мы постоянно собираем себе сокровища. И мы их собираем либо здесь, на земле, либо в небесах. И это важно еще понять потому, что сокровища не только собираются, но еще потому, что сокровища показывают состояние сердца. Или буквально можно сказать, место, где мы собираем сокровища, показывает, какое у нас сердце. Посмотрите чуть дальше в нашем тексте. Христос говорит в 21 стихе, Он говорит, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Христос говорит о неразделимости самых дорогих сокровищ и самых сокровенных желаний и устремлений сердец. Христос снова повторяет в этой главе, в этой проповеди в своем, говорит, что все исходит из сердца. Человек, который имеет надлежащее отношение с Богом, жертвует на дело Божие. Он жертвует щедро, жертвует с радостью. А у другого человека, у завистливого, скупого, эгоистичного человека, есть все основания задуматься, а каковы же мои отношения с Богом? Я не знаю, размышляли вы об этом или нет, но духовные проблемы, дорогие друзья, это всегда проблемы сердца. Духовные проблемы – это всегда проблемы сердца. Да, на нас могут действовать какие-то внешние обстоятельства. Да, у нас что-то может происходить в жизни. Да, мы можем быть стеснены. Но это никогда не будет производить нас духовные проблемы, если сердце наше будет правильным пред Богом. И когда Бог меняет сердце через свое слово, то меняются и поступки человека. Джон МакАртур сказал так, «Возрождение, которое не меняет отношение к деньгам и ценностям, является сомнительным возрождением». И в Писании этому много примеров, дорогие друзья. Ну, например, израильтяне, вернувшиеся из Вавилонского плена, они вернулись, и в какой-то момент они нашли книгу закона и стали читать книгу закона. Что произошло после чтения книги закона? Они осознали, что они во многом поступали абсолютно неправильно. И у них произошло серьезное покаяние, изменение. И в тот момент их покаяние проявилось в том, что они стали жертвовать на восстановление храма. Верующие в Иерусалиме, помните первую церковь, как только они уверовали, они стали продавать свои имения. Они стали жертвовать. Они стали помогать тем, кто бедный. Книга Притч, 3 глава, 9-10 стихи говорит, «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житница твоя до избытка, точила твоя будут переливаться новым вином». Луки 6 глава, 38 стих говорит, «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, трясенную, нагнетенную, и переполненную отсыплет вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такой же отмерится и вам». 2 Коринфянам 9 глава, 6 стих. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Христос еще раз подтверждает эту истину в 22 и в 23 стихах нашего текста. Он говорит о том, что наше сердце можно сравнить каким-то образом с нашими глазами. Посмотрите, он говорит, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет твой, который в тебе тьма, то какова же тьма? Глаз – это единственный проводник света для тела. И если глаз повреждается или оба глаза повреждаются, то все тело как бы погружается во тьму, человек находится во тьме. Сердце, человеческое сердце – это око души, это глаза души. И в сердце находят отражение все духовные переживания. Сердце, которое отягчено заботой о материальном богатстве, о сокровищах, такое сердце слепо. Оно невосприимчиво к духовному свету. И поэтому люди, которые живут желанием обогащаться здесь, на земле, люди, которые живут с жадностью здесь, на земле, к жадностью к богатствам земным, такие люди, можно сказать, духовно слепы. Такие люди не способны воспринимать истинный свет. Они думают, что они видят свет, но это самообман. Потому что то, что они воспринимают как свет, на самом деле является тьмой. Очень хороший пример есть в Писании этому. Вспомните богатого юношу, который подошел ко Христу. который говорит Христу: «Христос, что мне нужно сделать, чтобы наследовать Царство Божие?» Христос отвечает: «Ну, ты знаешь, что нужно делать. Исполняй заповеди». Молодой человек, думая, что он живет во свете, с уверенностью отвечает: «Христос, ты, наверное, забыл. Я уже давно все исполнил. И не только давно, а в самой юности своей все исполняю». И тут Христос показывает ему, каково его сердце. Сердце, как глаза души, были слепы. Он, то же самое, что Христос здесь говорит, да? Как глаза наши, они являются проводником света для нашего тела, так же и сердце наше. Сердце этого богатого юноши было абсолютно слепым. Он не видел, что вся его жизнь была охвачена стремлением к этому богатству, с которым он не готов был расстаться ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что это богатство давало ему определенные гарантии. Он мог положиться на это богатство. Он готов был и хотел положиться на это богатство. Он хотел полагаться на это богатство. Дорогие друзья, очень важно помнить простой принцип. Наше отношение к материальным ценностям – барометр нашего духовного состояния. Но не только это. Христос говорит, что сокровища собираются, что они показывают состояние сердца, но они также показывают, кто наш Господин. Сокровища показывают, кто Господин. 24 стих очень четко и ясно говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо ли одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить, не можете служить Богу и мамоне». И Христос здесь говорит, что служить двум господам просто невозможно. Так же, как невозможно собирать сокровища здесь на земле и при этом стремиться к небесам. Или как быть во свете и во тьме? Невозможно быть и в свете, и во тьме одновременно. Слово «господин» в этом контексте подразумевает господина над рабами. Тот, кто владеет рабами. И рабовладелец имеет полное право над своими рабами. Я думаю, вы все понимаете, что у раба не было такой работы по совместительству. Раб не мог работать part-time, да? Он не мог работать только там 10 часов на своего господина. Он все время должен был посвящать работе своему хозяину. Раб полностью и целиком и безраздельно принадлежит своему господину, управляется им. Поэтому в жизни нет места какому-либо другому господину. Он не может сказать своему рабовладельцу или тому, кто является его господином: «Знаешь что, подожди, я сегодня должен пойти послужить другому господину». Как так? Нет, ты не можешь. Дорогие друзья, как мы можем провозглашать Христа нашим Господом, если преданность Ему мы пытаемся совмещать с преданностью кому-либо или чему-либо еще? Мне очень нравится, как Жан Кальвин сказал, он говорит: «В сердце, в котором владычествует богатство, Бог не имеет власти». Наше сокровище либо на земле, либо на небесах. Наше сердце либо наполнено светом, либо оно находится в кромешной тьме. Наш Господин либо Бог, либо мамон, и повеление этих господ целиком и полностью противоположны друг другу, их невозможно исполнять одновременно. Один Господин повелевает нам жить верой, другой – видением. Один призывает быть смиренным, другой – гордыми. Один Господин нас учит о небесном, другой – о земном. Один призывает любить свет, другой призывает любить тьму. Один учит нас стремиться к тому, что невидимо и вечно, другой же говорит: «Живи здесь и живи сейчас». Я когда читал этот текст, подумал, довольно строгие слова. Христос очень категорично здесь говорит. Очень категорично. Я подумал, что же является сокровищем для меня? Как мне узнать это? Каково состояние моего сердца? И кто мой Господин? Потому что, я еще раз хочу повторить, дорогие друзья, каждый из нас собирает себе сокровища. Но сокровище – это то, на что мы с вами полагаемся. Наше сокровище либо будет здесь, на земле, мы будем полагаться на то, что находится здесь, на земле, либо наше сокровище будет там, на небесах. Мы будем полагаться то, что ожидает нас на небесах, то, к чему мы стремимся. Я уже сказал об этом, что любой человек, переживший истинное возрождение, он имеет новое отношение к деньгам и материальным ценностям. Если для неверующих людей деньги – это средство самоутверждения, самовозвышения, если это надежда на будущее, то для верующего человека деньги нужны. Он не может прожить без денег, он нуждается в деньгах. Но это средство к существованию, это средство к служению и средство к добрым делам. Это значит, что любой истинный христианин осознает, и здесь я хочу сказать, он осознает в большей или в меньшей степени, в зависимости от своего духовного роста, что, или точнее, кто является для него истинным сокровищем. Истинный христианин понимает, что все, абсолютно все, что у него есть, это Божье богатство. Что все, что у нас с вами есть, оно нам не принадлежит, оно принадлежит Богу. Но здесь тогда я хотел задать еще один вопрос. Можно ли тогда сказать, что любой, кто надеется на свое богатство или на свое сокровище, неверующий человек? И наоборот. Можно ли сказать, что любой, для кого деньги не имеют значения, скорее всего, верующий человек? Но ведь Христос же сказал, ты не можешь служить двум господам, значит, мой господин либо Бог, либо мамонна. Значит, если мне мамонна не нравится, если мне деньги не нравятся, может быть, я верующий человек. На самом деле, не любой человек, не любящий деньги, является спасенным человеком, потому что у такого человека может быть кто-то, какой-то другой идол. У этого человека может быть какой-то другой бог, он может поклоняться ему, не деньгам. Хотя чаще всего у большинства неверующих людей деньги, сокровища, богатство, стремление к богатству, стремление к накоплению здесь на земле является основополагающим. Почему? Потому что это то, на что они полагаются. Это их гарантия здесь на земле. Нет у меня богатства, нет у меня накоплений. Я не знаю, что со мной завтра случится. Я не знаю, как жить. Поэтому мне нужны эти гарантии. Также и тот, кто надеется на свое богатство, не обязательно, не всегда может быть неверующим. Он может быть ненаученным христианином. Но, дорогие друзья, я еще раз хочу повторить вот эту важную мысль, что Христос в своей проповеди, в Нагорной проповеди, Он снова и снова подчеркивает, насколько важно проверять состояние своего сердца. Потому что чуть дальше, в 7 главе, Он говорит, в 21 стихе, Он говорит, что многие в последний день придут к Нему и скажут: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы ходили и проповедовали? Не Твоим ли именем мы многие чудеса творили, бесов изгоняли? Мы все делали Твоим именем, мы были очень религиозными, мы были очень красивыми внешне». И Христос говорит: «Я объявлю им, я никогда не знал вас. Я никогда не звал вас, несмотря на то, что вы были очень красивыми и религиозными внешне». И поэтому стремление к богатству, к стремлению к накоплению, стремление к созиданию сокровищ здесь на земле – это очень и очень опасный признак того, что что-то не в порядке с нашим сердцем. И поэтому, дорогие друзья, я просто хотел, чтобы каждый из нас проверил сегодня себя. Каждый из нас. Каждый из нас посмотрел, а в чем мое сокровище? Что я пытаюсь накапливать? Что я хочу накопить? Что я хочу собрать? Что для меня является ценным? Павел вторит словам Христа во втором послании к Коринфянам в 13 главе 5 стихе. Он говорит: «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Если вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должно быть?» Очень серьезное предупреждение, очень серьезно. Я думаю, это очень серьезное предупреждение для молодых людей. В молодости очень часто человек может легко подстраиваться под внешнюю среду. Ему очень легко поступать так, как все поступают вокруг. Все пришли красиво, и я пришел красиво. Все оделись красиво, я оделся красиво. Все говорят правильно, и я говорю правильно. Все выглядят хорошо, и я выгляжу хорошо. Но при этом состояние сердца не имеет правильных отношений с Богом. И один из серьезных признаков вот этого неверного состояния сердца – это стремление собирать сокровища здесь на земле. Стремиться к тому, чтобы собирать сокровища здесь на земле. Сказав такие истины о сокровищах, Христос подводит итог. Он делает вывод. С 25 стиха Христос подводит итог и делает вывод. Посмотрите, Он говорит, поэтому, то есть, исходя из того, что Он сказал о сокровищах, Он говорит, поэтому говорю вам кому? Тем, которые собирают себе сокровища на небесах. Он говорит, я говорю вам, собирающим сокровища на небесах, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Дорогие друзья, Христос здесь уже обращается к тем, кто доверились Ему. Теперь желает собирать себе сокровища не на земле, а на небесах. И Он говорит, что если даже вы не будете обладать какими-то материальными благами, даже если у вас не будет больших сокровищ здесь на земле, это не должно повергать вас в беспокойство. Это не должно вас повергать в постоянные переживания. Потому что, как я в самом начале сказал, всегда у нас может возникать вот это беспокойство, когда мы смотрим в будущее, когда мы смотрим и говорим, ну что же ожидает меня в будущем? Ну вот прожил я год, я смотрю, да, Бог меня хранил, Бог меня вел. Ну вот наступает же Новый год или дальше идет жизнь. Что ожидает меня в будущем? Что будет в будущем? И Христос говорит, это не должно вас повергать в беспокойство. Потому что, как мы уже сказали, основная причина, по которой человек охвачен желанием иметь сокровища здесь на земле, это беспокойство о будущем. Но Христос говорит, в 32 стихе Он говорит, всего этого ищут язычники, то есть неверующие люди. Истинно верующий же человек характеризуется полным доверием Богу, или верой в Бога, потому что такой человек верующий. Что же происходит, когда нас охватывает все-таки беспокойство? Потому что я почти на 100% уверен, что у каждого из нас возникает такой момент, когда нас может охватить беспокойство или переживание. Что же происходит в этот момент? В нашем тексте Христос показывает, что беспокойство показывает, во-первых, недоверие Богу. Посмотрите, опять же, 25 стих. Христос говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одеться. Душа, не больше ли пищи, и тело одежды. Христос здесь дает конкретное повеление. Он буквально говорит, не заботьтесь. Почему мы можем не заботиться? Да потому что на основании предыдущего стиха, 24 стиха, Он говорит, кто ваш господин? Кто ваш рабовладелец? Чьи рабы вы? Кто заботится о вас? Сам Господь. Господь ваш господин. Он управляет нами. И поэтому мы должны прекратить переживать, прекратить беспокоиться и заботиться. Потому что беспокойство для христиан – это не только неправильно, но это и греховно, и неразумно. Беспокойство – это грех недоверия Богу, грех недоверия Божьим обещаниям и Его заботе. Несмотря на это, христиане очень часто могут допускать такой грех. И есть один такой интересный пример, я никогда не задумывался об этом, но прочитал, что густой туман, окутавший город, 7 городских кварталов на высоту 30 метров, или, скажем, на высоту 90 футов, 90 фит, да? Только такой густой туман – это всего лишь неполный стакан воды, расщепленный на 60 миллиардов мелких капелек. Это все, что есть. Это густой туман. Также и проблема, которая вызывает наше беспокойство, почти всегда очень невелика по сравнению с тем монстром, которого мы себе нарисовали в нашем воображении. Думаем, что такая проблема, ну как же нам теперь жить, ну что же нам теперь делать? Дорогие друзья, мы должны научиться произносить вместе с Павлом из послания к Филиппийцам 4 главы, где он говорит в 11 стихе, «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Научился, дорогие друзья, этому мы должны учиться. Это не приходит само собой. Он говорит, я научился. Он говорит, в 12 стихе, я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Я научился всему и со всем, и насыщаться, и терпеть голод, быть и в обилии, и быть в недостатке. Друзья, мы должны этому учиться. Христианин должен постоянно себя напоминать, что Бог обладает всем, Бог владеет всем, все принадлежит Ему. У Него есть все, в чем мы нуждаемся, Он распоряжается всем. И если Бог всем этим владеет, Он управляет всем, и Он всегда дает человеку необходимое, тогда зачем же нам беспокоиться? И мы видим в 25 стихе Христос говорит, что нам не стоит беспокоиться даже о самом насущном, то есть о том, что есть, о том, что пить и о том, во что одеться. Это самое необходимое. И Христос говорит, вы даже об этом можете не беспокоиться. Я позабочусь о вас. Мне нравится, как однажды Джон Весли находился вдали от своего дома. К нему прибежал вестник и кричит: «Джон, твой дом сгорел! Твой дом сгорел!» На что Джон отвечает очень спокойно, говорит: «Неправда. Мой дом не сгорел, потому что у меня нет дома. Тот, в котором я жил до сих пор, принадлежит Господу, и если он сгорел, тем лучше. У меня поубавится обязанности». Дорогие друзья, беспокойство показывает недоверие Богу. Но не только. Также беспокойство не замечает Божьей заботы. И мы видим, как Христос приводит пример Божьей заботы среди птиц и растений. И Он каждый раз говорит: «Вы не лучше ли их?» Посмотрите, Он говорит, взгляните на птиц небесных. Птицы. Они не сеют, не ждут. У них нету запланированного способа добывать себе пищу. Они живут только тем, что Бог им даст. Он говорит, посмотрите. У них нету возможности посеять и пожать. И Бог заботится о них. Бог питает, Отец ваш Небесный питает их. Он говорит, вы не гораздо ли лучше их? Кстати, существует такое мнение, что мировые запасы пищи резко сокращаются. Поэтому люди говорят, что нам делать? Еды на всех не хватает. И действительно, есть районы в мире, есть целые страны, которые живут в серьезной нищете. Но это не из-за того, что сократились запасы пищи на земле. Это из-за того, что пища просто туда не доходит. На самом деле, даже Департамент сельского хозяйства США заявил, что в мире более чем достаточно запасов пищи, чтобы прокормить абсолютно всех людей. Всех людей на земле, взрослых и детей. И это было подсчитано из расчета того, сколько едят люди в Америке. И они говорят, для того, чтобы прокормить всех людей, достаточно использовать лишь 10% всех сельскохозяйственных угодий, которые сейчас есть на земле. Бог заботится о пище. Но не только о пище. В 27 стихе Христос говорит, «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» И здесь как бы я сначала остановился, подумал, а кто бы захотел прибавлять себе рост? Ну, как бы я ни старался, я знаю, что я рост не прибавлю. И когда я стал смотреть различные переводы, интересно, что многие английские переводы переводят этот стих таким образом. Они говорят, кто из вас, заботясь, может прибавить к сроку жизни своей малую меру или хотя бы один день? Кто из вас может прибавить к сроку своей жизни хотя бы один день? И это то, что действительно волнует людей. Люди всячески стараются продлить свою жизнь. Ну подумайте, беспокойство на самом деле, скорее всего, загонит человека в могилу, чем продлит ему жизнь. Все старания человека, спорт, здоровое питание, другие мероприятия, они, конечно, могут быть полезными, они, конечно, нужны. Они, конечно, могут сделать нашу жизнь более продуктивной, но они никак не заставят Бога продлить наши годы. Бог отмерил нам определенные годы. И мы не сможем прибавить даже одной минуты к этому сроку. Еще один пример, который приводит Христос, это беспокойство об одежде. В 28 стихе Он говорит, об одежде, что вы заботитесь, или что беспокоитесь об одежде? Он говорит, посмотрите на полевые линии, они растут, они не трудятся, не придут. Но, говорит, Соломон во всей славе своей одевался так, как всякий из них. Они не прилагают никаких усилий, не принимали участие в собственном оформлении, но даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как они. Люди сегодня могут тратить множество усилий, множество времени, огромную уйму денег на то, чтобы красиво одеваться. Они стремятся к модному одежде, к дорогой одежде. Многих людей это даже стало целью. Если такие люди беспокоятся, ой, я не могу приобрести себе одежду, которая вот, ну, по последнему писку моды, да, то такой человек просто не видит Божьей заботы. Буквально все. Христос говорит, посмотрите, Бог заботится о птицах, Бог заботится о вашей жизни, о долготе вашей жизни, Бог заботится об одежде. Неужели Он не позаботится о вас? Неужели Он не сможет обо мне позаботиться, у меня не будет необходимого для жизни? То есть, неужели я не смогу заметить Божью заботу? Итак, беспокойство показывает недоверие Богу, оно не замечает Божьей заботы, и также оно противоречит нашей вере. С 31 по 33 стихи Христос говорит, что беспокойство на самом деле несовместимо с нашей верой. Он говорит, не заботьтесь, не говорите, что нам есть и что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Не имеющие надежды на Бога люди, они возлагают свои надежды на то, что сейчас их окружает, на сиюминутные реалии. Они живут сегодняшним днем, и поэтому они привержены материализму. Мы же должны знать, что наш Бог, наш Небесный Отец знает все наши нужды и посылает нам все необходимое. Именно поэтому наша задача прежде всего искать Царство Божие, искать Его праведности. Потому что когда мы ищем мирское богатство, когда мы ищем только эти богатства, которые здесь на земле, нас обязательно будет сопровождать беспокойство. Дорогие друзья, нас обязательно будут беспокоить разные мысли о том, а что же мне сделать, как сохранить это богатство? А что же мне сделать, как приумножить это богатство? А как же мне теперь жить с этим богатством? И все остальное, сопутствующее этому. Только когда мы ищем небесное царство и его праведность, то нашими спутниками будут мир и покой. Итак, мы сказали, что беспокойство показывает недоверие Богу. Беспокойство не замечает Божьей заботы, противоречит нашей вере. И еще один момент, который Христос говорит, что оно неразумно в свете будущего. Оно неразумно в свете будущего. Мы, конечно же, должны обеспечивать себя необходимым. Это естественно. Но беспокоиться о завтрашнем дне – это глупость и, опять же, проявление неверия. Потому что есть люди, которые, допустим, не имеют никаких причин для беспокойства сегодня. Тогда что они делают? Так как я о себе говорил, я начинаю придумывать себе причину о том, как беспокоиться о завтрашнем дне. Как беспокоиться о будущем годе. Как беспокоиться о будущих годах, которые будут в моей жизни. Я начинаю себе придумывать, а что может произойти в моей жизни. А что может произойти в жизни моей семьи. А что может произойти в жизни моих детей и так далее. И я начинаю об этом думать и переживать, и беспокоиться. В 34 стихе Христос говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Завтрашний день сам будет заботиться о своем. Все в руках Небесного Отца. И это не философия человека, который живет какими-то сиюминутными удовольствиями. Это убеждение Божьего дитя, который уверен, что Бог позаботится о завтрашнем дне. Бог обещает свою благодать на завтрашний день и на каждый последующий день после завтрашнего дня, пока мы не перейдем в вечность с этой земли. Поэтому мы можем спокойно, абсолютно спокойно встречать все искушения, встречать все испытания, встречать все трудности нашей жизни и переживания нового дня. Потому что мы можем положиться на защиту и провидение нашего Небесного Отца. Дорогие друзья, когда я размышлял над этим текстом, я, конечно, понимаю, что весь этот текст можно было проповедовать гораздо-гораздо больше. Потому что, когда я стал много размышлять, я увидел, как можно каждый из этих текстов, каждую из этих притч взять и посмотреть, как Христос углубляется. Но я сегодня хотел просто показать такую вот общую картину вам, как Христос говорит, что состояние нашего сердца, стремление нашего сердца может напрямую влиять на то, насколько мы можем переживать о том, что происходит в нашей жизни, насколько мы можем беспокоиться. И тут у меня возник вопрос, а как же нам побеждать беспокойство? Ведь мы увидели с вами, что беспокойство – это признак недоверия Богу, не замечает заботы Божьей. Беспокойство также неразумно в свете нашей веры, и оно также неразумно в свете будущего. Как же нам побеждать беспокойство? Ведь хотим мы того или нет, оно возникает. Возникает беспокойство в нашей жизни, особенно когда возникают какие-то проблемы со здоровьем. Начинаешь думать, что же мне делать? Если возникают какие-то материальные трудности, тоже возникает беспокойство. Или возникают какие-то еще другие переживания, и ты начинаешь беспокоиться. Как же побеждать беспокойство в своей жизни? Ну, во-первых, для того, чтобы не было беспокойства, как Христос здесь говорит, в 32 стихе, вернее, в 33 стихе Он говорит, прежде всего, что нам нужно делать? Прежде всего, нам нужно искать Царство Божьего и Его правды. Что это значит? Что значит искать Царство Божие и Его правды? Это значит искать Его воли, искать воли Божьей во всем. Искать Его власть, искать Его господство. Это значит непрестанно искать того, что соответствует Божьему Царству. Это значит постоянно искать того, что соответствует праведности этого Царства или правды, то есть праведности этого Царства. Это значит жить в своей жизни в соответствии с тем, кем мы называемся. А мы называемся с вами гражданами этого Царства. Это значит жить в соответствии с законами этого Царства, исполняя требования этого Царства. И Христос говорит, ищите прежде всего этого Царства. Стремитесь прежде всего поступать так, как вы должны поступать в этом Царстве. Ищите праведность этого Царства, и тогда у вас не будет беспокойства. Отец позаботится абсолютно обо всем. Также, помимо того, чтобы искать прежде всего праведности и Царство Божие, очень полезно проповедовать самому себе. Давид в 41-м псалме проповедует себе. Мне очень нравится этот псалом, потому что, когда читаешь его, ты видишь, Давид находится в серьезном отчаянии, в унынии. И находясь в серьезном отчаянии и унынии, Давид проповедует сам себе. Он проповедует своей душе и говорит, что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Зачем ты переживаешь? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего, Бога моего. Дорогие друзья, я нашел очень важно проповедовать самому себе. Особенно, когда начинаешь испытывать беспокойство, очень важно говорить самому себе истины Писания. Очень важно говорить, ты посмотри вокруг. Бог все сделал. Бог позаботился о траве. Бог позаботился о птицах. Бог дает им все необходимое. Неужели Бог не даст тебе? Проповедуйте самим себе. Нам нужно молиться. Это необходимое условие. И мне очень нравится, как апостол Павел в 4 главе послания к филиппийцам, в 6 стихе он говорит, не заботьтесь ни о чем. У вас нет этого стиха на экране, но если вы сможете открыть послание к филиппийцам, мы знаем, что чуть дальше, мы уже читали с вами 4 главы с 11 стиха, где апостол Павел говорит, что я научился быть довольным тем, что у меня есть. Но чуть раньше, в 6 стихе он говорит, не заботьтесь ни о чем, или буквально не переживайте ни о чем. Почему? Вы можете не переживать ни о чем, потому что вы всегда в молитве и прошении можете открывать свои желания пред Богом. И дальше он говорит, и тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир – это буквально спокойствие, Божье спокойствие, которое может дать только Бог. Он соблюдет ваши желания во Христе Иисусе. Тогда, когда вы не будете переживать, но когда вы будете открывать свои желания пред Богом. Ну и, наконец, для того, чтобы побеждать беспокойство, нам нужно знать Бога. Нам нужно знать Бога, на которого мы уповаем. Книга Исаии, 26 глава. Мы читаем с 3 стиха. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Вот это очень важная истина. Мы не просто уповаем на кого-то, кто может измениться. Мы не просто уповаем на кого-то, которого мы придумали сами себе. Мы не просто уповаем на какой-то, знаете, такой безликий образ, не знаю, что-то, какая-то сила, может быть, поможет, может быть, нет. Мы уповаем на вечного Бога, который является твердыней. И Бог, являясь твердыней вечной, не изменяется. Именно поэтому нам очень важно знать Бога, знать, какой Он, знать Его характер, знать, что Ему нравится, знать, в чем Божье Царство, чтобы нам искать прежде всего Его, чтобы искать Его праведности. Нам нужно изучать Бога и познавать Его. Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться. Я еще раз хотел бы, чтобы каждый из нас мог посмотреть в свое сердце. Если вы в своей жизни живете в постоянном стремлении собирать сокровища здесь на земле, задумайтесь, пожалуйста, а действительно ли у вас есть тот свет Божий, который осиял ваше сердце? Действительно ли вы научились той истине? Действительно ли Бог изменил ваше сердце, что оно теперь больше не привязано к тому, что здесь, на этой земле? Действительно ли Бог поменял нас? Действительно ли Бог поменял вас? Если нет, бегите к Нему. Если вдруг вы увидите, что да, я полагаюсь на то, что здесь на земле, я не стремлюсь в небо, я не полагаюсь на то, что Бог обещает мне там в будущем. Бегите к Нему сегодня. Бегите к Нему с прошением о спасении. Также посмотрите в свое сердце и подумайте, о чем вы сегодня переживаете, беспокоитесь. Достойно ли оно того, чтобы переживать о нем и беспокоиться? Можете ли вы сегодня отдать все свои заботы, переживания, беспокойства Богу? В свете будущего, я думаю, это очень важно. Особенно, когда мы смотрим на то, что Бог еще приготовит нам в будущий год, несколько лет, сколько лет Бог нам даст прожить. Как мы можем доверить свою жизнь Богу? Пусть мы постоянно стремимся к тому, чтобы искать Его Царство, чтобы искать Его праведности, к тому, чтобы проповедовать самим себе истину Божию и к тому, чтобы познавать Бога еще больше. Пусть Господь благословит нас в этом. Давайте помолимся. Аминь. Господь и Бог наш, огромная радость, что мы имеем Тебя нашим Господом и Богом. Ты твердыня вечная, Ты скала наша. На Тебя мы уповаем, Господь. Осознавая это, Господь, помоги нам всегда проповедовать своему сердцу и говорить, что смущаешься, душа моя, что унываешь ты, душа. Уповай на Господа, Бога твоего. Господь, мы хотим всегда целиком и полностью доверяться Тебе, но взываем, Господь, помоги, помоги нам самим всегда бежать к Тебе, во всем бежать к Тебе. Молюсь также, Господь, о тех, кто живет жизнью здесь только на земле и жизнью для этой земли, кто собирает себе сокровища только здесь на земле, у которого нету никаких сокровищ на небе. У него нету Христа там на небесах. Он не ожидает встречи со Христом. Он не ожидает той радостной встречи с другими верующими, которые будут встречать его там, благодаря тем сокровищам или тем материальным средствам, которые он использовал здесь для Царства Божия. У него нету этого. Господь, я молюсь Тебе об этих людях. Господь, коснись их сердца. Измени, Господь, мы знаем, что только Ты можешь показать свою истину. Ты можешь только открыть сердце. И я прошу, чтобы Ты открылся, чтобы они прибежали к Тебе с покаянием и чтобы они доверились Тебе целиком и полностью. За все пусть будет слава Тебе, наш Господь, за все пусть будет поклонение Тебе, и за то, что снова Ты напоминаешь нам сегодня через этот текст, насколько важно нам доверяться Тебе целиком, полностью, без остатка и во всем. И пусть это будет нашей жизнью и нашим стремлением к Тебе. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!